Глава 5. Первое подземелье драконов. Несколько мгновений я недоуменно смотрел на Фриста, решая, убить его сейчас или оставить на потом. Ради этого стражника я прилетел в этот город, потратил кучу золота, нажил толпу врагов в Картасе, и все ради ста репутации с амурами. Где логика? Если ко мне нет больше вопросов, я пойду. Закончил Фрист свою мысль и широким шагом оставил меня наедине с постоянно увеличивающейся кучей оставшихся после набега предметов. «Мы закончили», — буквально через 20 минут отрапортовал Магдой. «2347 единиц одежды, 321 единица оружия, 93 тысячи золотых. Средний уровень предметов 170+, но есть один 220-уровневый легендарный плащ на ловкость». Что со всем этим хозяйством делать? «Господин мэр», — обратился я к гоблину, пришедшему обратно в мэрию вместе с Экхиллером и сейчас с непонятным выражением лица, смотрящему в дверной проход. Всю добычу складывали в отдельном помещении, заваливая комнату от пола до самого потолка. По всем правилам, она принадлежит нам с Фениксом. Однако, вдруг существуют какие-то нормы, по которым нужно отдать все обратно. Лучше перестраховаться, чем затем доказывать вестникам, что ты не верблюд. От набега осталось. «Это ваша добыча», — прерывая меня, высказался гоблин. «Вы забрали ее не с моих воинов, а с врагов, посягнувших на город. Все предметы и золото ваши. Только у меня есть огромная просьба. Скорее забирайте ее и освобождайте мою спальню. Кто придумывал сваливать все в этой комнате?» «Я, но...» «Забирайте!» Еще раз с нажимом повторил мэр. «И чем скорее, тем лучше». «Предлагаю воспользоваться услугами распределяющего имитатора». Ко мне подошел Экхиллер и посмотрел в заполненную комнату. «Самостоятельно мы можем долго не прийти к соглашению». «Угу», — буркнул я в ответ, стараясь утихомирить собственную жадность. «Как объяснить зеленой живности, что не все находящееся в комнате мое? Она же этого не переживет». «Однако у меня есть более интересное предложение», — вдруг продолжил Экхеллер. «Махан, как ты смотришь на то, чтобы скорректировать одно из наших соглашений?» «Которое вы не в состоянии выполнить?» До меня мгновенно дошло, куда клонит Экхеллер. «Совершенно верно», — улыбнулся маг. «Стоит отдать должное, не ожидал я, что ты знаком с рептилием. Когда я узнал, что свиток уже у тебя, даже не знал, что делать». Я понимал, что ты не станешь трубить на весь свет о несостоятельности Феникса. Я до сих пор верю, что у нас партнерские отношения. Однако соглашение есть, и его необходимо исполнять. Предлагаю тебе забрать всю добычу себе. Угу. Решив сразу две проблемы — неприятности с соглашением и акцентируя внимание картасцев, которые пожелают вернуть свои вещи на моем клане. При этом получив возможность на этом самом внимании заработать. Причем немало. При этом получив себе несколько кланов ярых врагов, пускай и противоположной фракции. Выходит, мы не сможем договориться? Отчего же? Сможем. Только предложенная замена никак не сопоставима с уникальным свитком Кармадонта. У тебя есть конкретное предложение? Да. Вся добыча сегодняшнего боя принадлежит моему клану. При этом у меня будет возможность трехкратного приглашения бойцов Феникса на аналогичные мероприятия — битвы либо с игроками, либо с мобами. Причем битвы со всеми игроками, включая на всякий случай ваших бойцов. И опять же, вся добыча будущих боев — моя. Мне кажется, что такая замена полностью покроет уникальность свитка. Разового приглашения. Тут же поправил меня Экхиллер. По остальным пунктам возражений нет, кроме заявления, что бойцы могут воевать против своего же клана. Так дела не делаются. 300 бойцов Феникса уровня 200+, будут предоставлены в твое распоряжение по первому требованию. Срок сбора минут 20. «Эх, киллер, я вас не узнаю», — картинно всплеснул я руками. «Неужели Феникс откажется помочь своему, как вы правильно сказали, партнеру, когда нас сильно прижмут? Я же не забираю уровни, которые получат ваши игроки. Обычная помощь, которую вы и так оказали по просьбе Анастарии. При этом, опять же, во время помощи Феникс может получить очень много дополнительных и неоговоренных плюсов, как при вознесении с этой провинцией. Все минусы по репутации я забираю на себя. Давайте в соглашении это укажем явным образом. Так что 3 полных сбора добычи с таких вот призывов — отличная цена за один уникальный свиток. Что касается битвы против своих же... Смотрите, собрался я в рейд против каких-нибудь негодяев. Понял, что мне нужна помощь. Призвал ваших, и тут оказывается, что среди атакующих меня людей есть несколько бойцов Феникса. Вы можете гарантировать, что ни одного игрока Феникса не будет, скажем, в неожиданной атаке на мой клан? Про ведущих игроков не говорю. Но у вас же очень много рекрутов, бойцов. Это что, соглашение вмиг будет провалено, и я еще и выплачивать Фениксу что-то должен буду? Так тоже дела не делаются. Давайте в соглашении напишем, что призванные бойцы не будут использоваться против целенаправленных атак на клан Феникс и его имущество. Согласен, этот момент стоит уточнить. Но если же мне нужно будет что-то защищать, и призванным бойцам придется сражаться против своих же... Эх, киллер, это игра, и вряд ли вы сможете контролировать всех. Тогда корректируем условия. Подумав, кивнул головой эх, киллер. Первое, предлагаю компромисс. Только 2 призыва. Так сказать, ни тебе, ни мне. Второе. Никаких атак на имущество Феникса. Никаких злонамеренных атак на представителей Феникса моими людьми. Только защита имущества твоего клана. Третье. Вся негативная репутация переходит на твой клан. Положительно на оба. Что скажешь? Полностью согласен. Протянул я руку для скрепления соглашения. Тогда я готов сделать тебе подарок. Криспа твоя на месяц. Феникса здесь не будет, несмотря на превознесение с провинцией. «С вами очень приятно иметь дело», — улыбнулся я магу, после чего началась процедура переоформления соглашения. Месяц монополии в провинции, пускай удаленной, того стоил. «Магдей, посмотри на вещи и определи, что из этого пригодится твоим бойцам. Лейте, ты мне здесь нужен прямо сейчас». Пока мэр не перезапустил скрипты, нужно максимально раскрутить его на доступ к ресурсам. Учти, у нас будет месяц монопольного использования превознесения, потом сюда явится Феникс. Используй его на все 100. Уже вылетаю. Барса, организуй несколько подземелий для ребят Магды. Нужно заниматься развитием клана. Хорошо. Легенды, всем спасибо за отличный рейд. Я благодарен вам за помощь и заработанную репутацию с провинции или стран. Все добытое сегодня золото я отправлю в премиальный фонд в качестве награды за бой. Имитаторы распределят его во время зарплаты. Больше никого не задерживаю, можете заниматься своими делами». «Наше свидание подошло к своему завершению?» — спросила Анастасия, когда город постепенно начал возвращаться в повседневную жизнь. «Оно получилось не совсем таким, как я планировал. Но вроде того». Улыбнулся я в ответ, однако взгляд Анастасии оставался серьезным. «Что-то случилось?» «Знакомые пригласили в ресторан. Сегодня же праздник». «Признаю, более оригинального свидания у меня еще не было. Я так понимаю, стражнику открытку ты уже передал?» «Угу», — пробурчал я, понимая, что Настя сейчас меня оставит. Как ни прискорбно признавать, мне совершенно не хотелось, чтобы она уходила. Однако найти вразумительные причины, чтобы оставить девушку с собой, я не мог. В таком случае встречаемся через 2 дня. Полетим к оборотням. Девушка меня обняла и прямо в руках принялась таять, словно снегурочка. Вначале игровая кукла стала прозрачной, затем она постепенно начала растворяться в окружающем мире, показывая, что игрок занят выходом в реальность. «Постой! Есть одно дело!» — прокричал я, прежде чем Настя полностью исчезла. Блин, веду себя как влюбленный подросток, ей-богу. И откладывать его очень не хочется. Вновь наполнившись плотностью и красками, девушка вопросительно посмотрела на меня. «Понимаешь, мне...» — начал я, но тут же замолчал. «Мне сейчас нечего было сказать Насте, но что-то сказать нужно было обязательно». «Махан?» — с улыбкой спросила Настя, вопросительно подняв бровь. «Слушай, я не знаю, что придумать, что тебя оставить с собой, но мне не хочется, чтобы ты уходила. Понимаю, что у тебя могут быть дела в реальности, но... Насть, не хочешь прогуляться со мной по Криспе?» Еще один рейд намечается. Словно наслаждаясь моей беспомощностью, добивала она Стария. Нет, но... Махан, мне вправду пора. Я обещала присутствовать на этой несчастной встрече. Но завтра днем, либо вечером, не могу точно сказать, я буду полностью в твоем распоряжении. Договорились? И еще. Анастасия задумалась, несколько секунд смотрела на меня в упор, а потом произнесла. «Мне очень понравилось, как ты выражаешь чувство радости. Там, в мэрии, поэтому...» Сделав два коротких шага, Анастасия оказалась рядом со мной. Поправив рукой челку, она легонько щелкнула меня по носу, и пока я в недоумении опешил от такого поступка, прильнула ко мне губами, показывая, как правильно нужно летать в небесах. Поцелуй длился, как мне казалось, вечность, пока я не осознал, что девушка растаяла прямо у меня в руках. Все, что осталось — шум в ушах, подкашивающиеся от счастья ноги, плинта, одобрительно покачивающий головой, и несколько игроков Феникса, застывшие в полном шоке с включенными видеокамерами. По всей видимости, завтра утром весь Малабар будет знать об этом поцелуе. Оповещение для игрока. Открыта новая территория. Подземелье «Драконы синего пламени». Вероятность обнаружения ценной вещи с обычного противника увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%. Первое подземелье драконов. Интересно. Ренокс точно ничего не попутал, предлагая мне это пройти в одиночку? Спросил я у воздуха, внимательно вглядываясь в длинный коридор, теряющийся в потемках. Редкие сверкающие камни давали немного света на всем его протяжении. Однако уже за 30 метров ничего не было видно. Прямо Долма-2. Когда я перенесся телепортом по координатам, указанным на карте, ожидал увидеть что угодно, только не высоченную отвесную гору и маленькую пещеру, скрытую мерцающей пеленой. Вход в подземелье. С точки зрения дизайна можно было хотя бы замок в округе нарисовать, накидать каких-нибудь зверей или монстров, выдать парочку зданий, в конце концов. Однако ничего такого в округе не наблюдалось. Огромная гора, лес и... Постояв несколько минут перед входом, внимательно наблюдая за опушкой леса и ожидая нападения какого-нибудь моба, я повернулся ко входу в подземелье. Никто и ничто на меня нападать не собирается, словно никаких стражей входа не существует в помине. Даже на долме, руднике для заключенных, и то присутствовали крысы. Здесь же... Понимая, что сидеть на одном месте бесполезно и вредно, я двинулся вглубь коридора. Придется поверить Реноксу на слово. Сказал, что мне по силам пройти подземелье одному, значит, так оно и есть. Я смог пройти по коридору около 50 метров, пока не осознал. Дальше мне нельзя ни в какую. Совершенно. Что если я пойду, то потеряю все, что есть. Все, что накопил и заслужил. Все. Стоп, что за бред? Дракоша, приходи. Привет. Опять лечить будем? Спросил появившийся тотем, однако тут же удивленно уставившийся на коридор. Ого, куда это ты забрел? Что-то знакомое и родное, но я точно не могу сказать. Можно я посмотрю, что там дальше? Давай, — согласился я, поднимаясь на ноги. Надо же, еще и упасть умудрился. Как только появился дракоша, ощущения полной беспомощности и паникерства исчезли, словно их никогда и не было. Но нас двое. Неужели Ренокс мне соврал? Я за тобой пойду. Еще примерно 5 десятков метров мы прошли безо всяких проблем, пока дракоша внезапно не произнес: «Что-то я насмотрелся уже. Давай дальше не пойдем. Что тут вообще смотреть? Стены, пол, потолок. Никакого разнообразия». «Дракоша, все в порядке?» Удивленно спросил я его, так как не в стиле этого вечно интересующегося всем НПС давать задний ход. Неужели на него тоже действует пещера? «Конечно, просто я уже насмотрелся», — произнес тотем, стараясь пробраться за меня.
«Дракоша?»
«Не могу я дальше идти, брат. на душе такие кошки начали скрести, что страшно становится. У меня такое ощущение, что, сделая я еще один шаг, меня разорвет от страха. Нет, не от страха. Даже не знаю, как сказать». Потупив взор, выпалил тотем. «Понятно. Значит, на него тоже действует эта гадость. Но я ее перестал чувствовать, как только дракоша стал первым. Что, если нам опять поменяться?» «Двигайся за мной!» Желая проверить свою теорию, произнес я, протискиваясь мимо дракоши. «Ух ты! Оказывается, у меня тотем-то не балерина?» «Как себя чувствуешь?» — спросил через несколько метров. «Никаких ощущений у меня не было, поэтому я вполне мог двигаться дальше. Но оставлять дракошу одного в туннеле не хотелось». «Знаешь, как только ты встал вперед, намного лучше, словно гора с лап свалилась». «Меняемся», — произнес я еще через 50 метров, когда вернулись ощущения упадка, собственной ничтожности, паники и страха. «Все понятно. Каждому из нас дается по 50 метров. Затем того, кто идет впереди, накрывает волна паники. Наведенной паники. Будем меняться и посмотрим, что нам предложат в ответ. Не понимаю, как я должен был проходить это подземелье в одиночку. Что-то Ренокс мне не договорил». «Ренокс?» Дракоша даже кружиться перестал, заинтересованно взглянув на меня. «Кто это?» «Что-то очень знакомое, как и это место, но, брат, скажи, кто это?» «Что-то мне подсказывает, что это важно».
«Важно?» — переспросил я, думая, как поступить. С одной стороны, рано или поздно дракоша узнает правду, как только достигнет 200-го уровня. С другой, имею ли я право рассказывать тотему правду о драконах? Почему бы и нет? «Давай так. Проходим коридор. Как только будет более-менее нормальное место для разговора, я обязательно расскажу тебе много интересного о Реноксе и каким образом ты стал моим тотемом. Сейчас скажу следующее. Ренокс — твой отец. Его настоящее имя — дай Элу на памяти, а Ренокситоликус, и он является одновременно и моим... Ваш тотем повысил уровень. Ваш тотем повысил уровень. Ваш тотем повысил уровень. Тотем получает новую способность — громовой удар. Все противники в радиусе 40 метров оглушаются на минуту. Время восстановления способности — 50 минут. Время пребывания тотема в Барлеоне увеличено до 5 часов в сутки». «Отец, точно! Я помню! Огромный зеленый дракон! Брат, значит, ты не только мой названный брат, но и настоящий! Мой... Наш отец — глава драконов!» Взволнованно бормотал дракоша, застыв на месте. Буквально за мгновение уровень тотема увеличился на 3 единицы, позволив ему получить 51 уровень и первую свою боевую способность. Удивительным образом все-таки идет рост тотема. Теперь стало ясно, что от разговора я не то что не отверчусь, сам стану его инициатором. При этом расскажу дракоше все, что узнал к этому моменту о его истории. «Дракоша, давай завершим с этим коридором, потом мы обязательно поговорим». Попробовал я настроить тотем на рабочий лад. «Я не понимаю логики прохождения текущего подземелья, поэтому вполне может оказаться, что есть ограничения по скорости прохождения этого злосчастного коридора. Вот когда точно не будет никаких временных ограничений, тогда и поговорим». «Хорошо», — согласился с моими доводами тотем. «Тогда моя очередь идти вперед». Через 30 смен до нас стало доходить. Что-то мы делаем неправильно. Коридор не думал заканчиваться, уходя куда-то глубоко в гору. При этом вполне могло оказаться, что никуда коридор не уходил. Это мы стоим на месте. Несколько раз дракоша, а потом и я, пробовали игнорировать возникающие ощущения и пройти больше, чем 50 метров. На 60 метрах мне пришлось ловить тотем с дико выпученными глазами, ринувшийся обратно. А сам я могу похвастаться 73 метрами. Правда, потом я просто упал и около 5 минут не мог встать. Но все основное для меня стало понятно. Вперед мы двигаемся совершенно неправильно. «Я совершенно ничего не понимаю», — усевшись на каменный пол, пробормотал я. «Что мы делаем не так?» «Брат, а ты можешь в точности повторить слова нашего отца?» — — спросил тотем, выдвинувшись вперед и освобождая меня от волны паники. Он сказал, «Посмотри на эти две карты. На них отмечены старинные сокровищницы драконов. Нам они уже не нужны, тебе же могут пригодиться. Если в первое место можешь взять с собой компанию, то ко второй отправляйся только один». «Все, больше ни слова не было. Постой, какой же я глупец!» «В смысле?» — удивился дракоша. «В прямом! Отойди в сторонку, могу зажать! Если это старинная сокровищница драконов, то, может, ее и нужно проходить в форме дракона? Почему я не подумал об этом раньше?» «Сработало! Брат, посмотри на это!» — произнес дракоша, указывая лапой мне за спину. Я обернулся и увидел массивную двухстворчатую деревянную резную дверь, постепенно проявляющуюся в окружающем пространстве. Медленно, словно все еще не веря, что в подземелье находятся только драконы, она появлялась в нашем мире. С каждым мгновением дверь, даже врата, приобретала все более ясные очертания, проявляя детали, невидимые с первого взгляда. Причудливый орнамент в виде двух летящих друг навстречу другу драконов, массивные, словно сделанные из толстого кованого прута, кольца ручки. Ни замков, ни запоров не наблюдалось, словно показывая. Мне нужно двигаться внутрь, и меня ничего не будет задерживать. «Ну что, брательник, посмотрим, что припасли для нас предки. Сим-Сим, откройся!» — произнес я, после чего с кряхтением встал на лапы и подошел к двери. Усевшись на хвост, я схватил передними лапами кольца и потянул их на себя. Вряд ли двери открываются вовнутрь. Настала пора узнать, что спрятали драконы синего пламени в этом подземелье.
«Приветствую тебя, дракон!» — раздался тихий и такой резонирующий голос, что завибрировали не только мои зубы, но даже стены, казалось, заходили ходуном. Сразу за воротами, сквозь которые я прошел, оказался огромный зал, стены которого скрывались за свисающими с потолка красными лентами. По всему помещению лежали огромные груды золота, доспехов, книг, драгоценностей. Давно спящий внутренний зоопарк лениво открыл глазки, осмотрел пространство и тут же вскочил на задние лапки, высунув язык. Жаба за гребущими лапками уже прикарманила все, что лежало в зале, занявшись детальным подсчетом добычи. А Хомичелло написал петицию, что если я уйду отсюда, не забрав последний камушек, он мне этого никогда не простит. Неужели Ренакс был настолько благодарен за сына, что пустил в такое место? Это же сказка для игрока! «Ты вошел в святая святых драконов, сокровищницу». Тысячелетиями драконы синего пламени пополняли ее, собирая по всему миру шедевры и уникальные предметы. Золото, драгоценные камни, тлен, по сравнению с божественной шапкой Центариуса или мечом Ла. Они могут быть твоими, если ты пройдешь испытание. Ты готов?
Испытание? Внутренние зверьки как-то вмиг погрустнели и вновь легли спать на неопределенный срок. Неужели я был настолько наивен, что думал, будто разработчики дадут мне возможность присвоить всю пещеру? Могу голову дать на отсечение, поманив ее внешним видом, разработчики довольно потирают руки, что давным-давно задуманная гадость сейчас воплотится в жизнь. Если я каким-то чудом смогу вынести отсюда хоть одну медную монету или какой-нибудь предмет, это будет уже небывалым успехом. Хотя стоп, с чего это вдруг я так раскис? Я прошел испытание в шаманы. Я прошел геранику. Что я, не пройду драконов?
«Я готов!»
— прокричал я неизвестному голосу и посмотрел, как тотем начал кружиться вокруг вещей, с интересом их осматривая. И тут же прямо передо мной появилась проекция маленькой девочки, лет 7-8.
Однажды в богом забытом селе Малабара родилась девочка, ничем не отличавшаяся от остальных детей. Когда ей было 6 лет, на село напал дракон. Прав он был или нет, уже не имеет значения. Важна суть. Он сжег поселение дотла, уничтожив всех жителей, кроме этой маленькой девочки. Родители укрыли ее в глубоком подвале, не позволив до нее добраться жару драконьего огня. Через 2 года девочка уничтожила обидчика. Уничтожила с помощью магии, несмотря на то, что у драконов к ней практически полный иммунитет. Кровь за кровь, око за око. Драконы не стали мстить за смерть одного из них, хотя свершилось, казалось бы, немыслимое. Низшая раса подняла руку на одного из них. Сжигать села не возбранялось, но считалось чем-то недопустимым. Какой смысл воевать с теми, кто не может ответить, если с востока наседали сирены? Драконы спустили все на тормозах. Однако через 6 лет на счету этой девочки было уже 35 убитых драконов. Слишком поздно до них дошло. В Малабаре родился монстр. Началась одна из самых страшных битв Малабара. Все драконы против одного маленького человека. После гибели 1,5 сотен драконов они в страхе бежали с поля боя, оставив на нем всех своих погибших. Невероятно, но факт. Чем нас было больше, тем сильнее становилась девочка. Она смогла прожить на свете всего 27 лет, до того, как полностью выгореть. Ненависть к драконам, сжигавшая ее изнутри, не позволила ей найти своего места под солнцем. Я отправлю тебя в прошлое. Только что чума, как впоследствии назвали ее драконы, повергла своего первого обидчика. Возмездие состоялось. Тебе разрешено все. Ты можешь ее уничтожить, и таким образом спасешь 342 дракона, убитых ею за свою короткую жизнь. Ты можешь не трогать ее и позволить свершиться тому, что уже произошло в истории. Ты можешь сделать все, что тебе угодно. Учти, от твоего решения зависит твое испытание. Перед глазами мигнуло, и я, один без дракоши, очутился в хвойном лесу. Посреди огромных мачтовых сосен, уходящих высоко в небо, на земле сидела окровавленная девочка, прислонившись к телу мертвого дракона, и из-под лобья смотрела в мою сторону. «Пришел мстить за этого убийцу?» — хриплым, совсем не детским голосом спросила чума, с каждым словом выплевывая кровавые ошметки. Только сейчас я заметил торчащие из развороченной груди ребра, неестественно вывернутые ноги, полностью сгоревшую руку, висящую черной палкой на плече. Битва с драконом далась девочке нелегко. Уровень жизни чумы составлял всего 2%, поэтому я, действуя на рефлексах, вышел из формы дракона и начал призывать в нее духов исцеления. Убить и уничтожить 8-летнюю девочку я смогу и позже, хотя об этом даже страшно подумать, но вылечить ее обязан. Пускай вокруг лишь игра, тем более один из эпизодов истории, видеть пусть и виртуальную, но все же смерть ребенка выше моих сил. Морально к этому я не готов. «Ты еще и перевертыш», — добавила девочка через минуту, когда уровень ее жизни, как и внешний вид, пришел в норму. Что странно, в Барлеоне ни кровь, ни повреждения не отображаются. Считается, что это травмирует психику игроков. Если где-то и используют прорисовку крови, только в сценариях для придания нужной атмосферы. Выходит, по нынешнему сценарию я просто обязан был предстать перед девочкой в виде человека. Драконом я не умею лечить. Либо будь со мной дракоша, попросить вылечить его. Правда, лечит он огнем, что девочке крайне не понравилось бы. В то, что по задумке разработчиков я должен вылечить ребенка, даже не обсуждалось. Только законченный маньяк мог совершить что-то другое. «Меня зовут Махан. Представился я девочке. Как мне тебя называть?» «Решил написать мое имя на могилке?» Буркнуло это чудо, даже не взглянув на протянутую мной руку, чтобы помочь встать с земли. Что-то у этого ребенка совершенно не детская речь. Да и взгляд хищных и злых глаз не походит на взгляд девочки 8 лет. Так смотрит, даже не знаю. Умудренный опытом каторжник, проведший большую часть жизни в каменоломнях. Зло, угрожающе. И что меня больше всего пугало, совершенно безнадежно.
Игровой ребенок верил, что я пришел его убить и был к этому морально готов. Куда катится эта игра? «Ты цела и здорова», — продолжил я, несмотря на явно негативное отношение собеседницы. «Можешь идти, куда пожелаешь». «Хочешь, чтобы я подольше помучилась?» — вновь буркнула девочка, так и не поднимаясь с земли. «Странная ты. Несмотря на серьезность ситуации, я не смог сдержать улыбку. Слишком уж противоречивые чувства возникают, когда глаза видят одно, а уши слышат совершенно другое. Собираюсь убить — плохо. Вылечил — плохо. Говорю, что свободно — плохо. Ты уж определись, что из всего перечисленного плохо. А что сможешь пережить, то я делать и буду». «Умирать плохо», — подумав буквально мгновение, ответило сидящее чудо. «Чем больше я смогу уничтожить драконов, тем лучше будет всей Барлеоне». «Чем же тебе не угодили драконы?» «Согласен, этот поступил неправильно, уничтожив село. Но другие в чем виноваты? Например, я, дракон. Я тебя вылечил. Накормить не могу, извини, нечем. Собираюсь доставить в людское поселение, чтобы ты не гуляла по лесу одна. Ты тоже меня будешь убивать?» «Да», — прорычала девочка, вновь начав смотреть на меня из-под лобья. «Драконам не место в Барлеоне. Вы все зло. Для вас совершенно не важно село, деревня, город, страна. Вы думаете, будто неприкосновенны, и если кто-то делает попытку защититься, тут же налетает вся стая и уничтожает все в округе. Чем меньше вас будет в Барлеоне, тем лучше». «Это где же ты таких мыслей набралась?» Я все еще улыбался, однако что-то в словах этой крохи меня зацепило. «Осознавать, что ты принадлежишь к расе убийц, как-то неприятно. Мне привычнее представлять драконов великими и мудрыми существами». «Это не мысли. Я все это видела своими глазами. Кроме моего села, этот гад...» Даже сидя, девочка со злостью локтем ударила по туше мертвого дракона, показывая свое отношение к этой расе. «Полностью уничтожил еще 3 деревни и 1 город. Его он и вовсе сжигал не один. 4 дракона поделили территорию на равные части и играли в игру, кто больше спалит людей за 10 минут. Я стояла на холме возле города и смотрела, как горят люди, животные. Горела и стонала земля. Но драконам было весело. Самый главный зеленый дракон смотрел на это и указывал на ошибки атакующих. Неправильно зашел на вираж, неправильно повернул голову, слишком малую площадь спалил за одну атаку. Мы не больше, чем муравьи. Драконы должны быть уничтожены». «Самый главный? Кто?» Удивленно переспросил я. «Зеленый дракон при этом главный? Странно, я совершенно не знаю историю своей расы. Нужно обязательно восполнить этот пробел». «Арена Ксалатонитуса знает любой разумный Барлеоны», — произнесла девочка, заставив меня замереть.
«Ренокс?»
«Если в течение недели человек не произносит его имя, за ним прилетают драконы и наказывают. На каждого разумного раз в 5 лет накладывается заклятие, обязывающее его восхвалять этого зеленого монстра. И не нужно делать вид, будто это для тебя новость. Только сирены и циклопы нашли в себе силы сопротивляться». Сказать, что девочка меня шокировала, это не сказать ничего. Мудрый Ренокс, бывший по игровой логике моим отцом, по словам этой крохи, один из главных ужасов этого мира. Ноги начали предательски подкашиваться, поэтому я уселся на землю в глубоком раздумье. Перед глазами проносились уже пройденные сцены этой игры. Знакомство, шутки Ренокса с Корником, рождение меня как дракона. Ни разу Ренокс не дал повода усомниться в его разуме, могуществе и объективности. Даже когда прилетел останавливать Геранику, он взывал к его чувствам, но не атаковал его. Сейчас же получается... А я не сомневался, что это правда. Ренокс тренировал своих бойцов на людях, заставляя тех уничтожать города. Хотя стоп. Содом и Гоморра тоже были уничтожены, но никто не жалуется на это. Что, если в этом городе жили те, кому и жить в Барлеоне нельзя? Едва ли девочка ответит на этот вопрос. Нужно идти к отцу и спрашивать его. Даже не знаю, с чего мне с ним разговор начинать.
«Ренокс, есть информация, что ты убийца!»
«Да, веселое испытание. Что же от меня хотят драконы? Что я должен сделать по игровой логике? Будь я настоящим драконом, я был бы просто обязан уничтожить девочку, пока она не натворила глупостей. 3 с лишним сотни убитых драконов, учитывая низкую рождаемость, слишком много, чтобы игнорировать этот факт. Но я, по всей видимости, не настоящий дракон, если не испытываю жалости к этим убийцам. Тот, кто лежит сейчас передо мной, заслужил смерть. Те 4, что жгли город, тоже, если нет смягчающих обстоятельств в виде захвативших всех жителей призраков или страшной болезни, угрожающей расползтись по всей Барлеоне. Повторяю, ты свободна и можешь идти, куда пожелаешь. Еще раз произнес я, приняв решение. Пускай свершится то, что свершилось. Переделывать историю я не буду. Только запомни, не все драконы такие, как ты описала. Убивать каждого только за то, что он умеет летать и носит вместо кожи чешую, неправильно. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Сдохни! Все мы когда-нибудь умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. Драконы умеют только разрушать. От вас нет совершенно никакой пользы. Командовать и уничтожать тех, кто не склоняет головы. Я ненавижу всех вас. Ошибаешься. Любовь к разрушениям свойственна не только драконам. Возьми любую расу, даже людскую. Для чего нужно было уничтожать шахматы Кармадонта? Кармадонта? Еще один дракон? Драконы не могут создать ничего прекрасного. Оружие и броня. Броня и оружие. Вот единственные созданные драконами вещи. Кармадонт — это император людей, — ответил я, задумавшись. Если девочка не знает его, получается, меня забросило в такие глубины истории, что страшно подумать. Он создал вот эти шахматы, которые я сейчас стараюсь воссоздать. Я вытащил фигурки и положил на землю перед девочкой, все еще опирающейся на поврежденного врага.
«Ой, какая прелесть!»
Совершенно другим тоном, по-детски, с такими эмоциями, что непроизвольно становилось тепло на душе, вскрикнула девочка, рассматривая дворфов и орков. Однако буквально через минуту она отложила фигурки в сторону и твердо заявила вновь серьезным и взрослым голосом. «Ты дракон! Поэтому ты их не создал, а украл! Драконы не умеют создавать ничего прекрасного. Они могут только уничтожать».
«Неужели?»
— вопросительно поднял я брови, внезапно поняв, что нужно сделать.
«Смотри вот это. Гичин».
Я подошел к девочке, тут же вжавшейся в тушу дракона, словно у меня была задача ее уничтожить. «Он известен тем, что...» Беря каждую фигурку, я пересказывал девочке историю ее попадания в шахматную фигуру. Вначале неуверенно, словно не понимая, что происходит, девочка все дальше и дальше отстранялась от поврежденного ею врага, заинтересованно и даже как-то завороженно смотря на шахматы. «Это были великие герои!» С таким чувством произнесла девочка, как только я закончил рассказывать об орках, что казалось, она сама орк, и сейчас я напомнил ей о великих представителях этого племени. «Это были великие мастера!» — с не меньшим чувством произнесла девочка, когда я рассказал ей об истории дворфов. Совершенно перестав меня бояться, она уселась рядом и, раскрыв рот, слушала сказки. «Скажи, ты случайно не слышала сказок о 2 боевых ограх?»
«Нет»,
— покачав головой, ответила чума. Если бы не одежда, восстановить которую исцеление не в силах, ничто не выдавало в этой девочке убийцу драконов. Огромные голубые глаза, буквально требующие очередную сказку, забавные хвостики, торчащие в разные стороны. Передо мной сидела самая обычная девочка 8 лет, которую только могут нарисовать разработчики. Жаль, у меня тоже нет никаких представлений, за что Кармадонт включил их в шахматы. Но есть идея. «Давай придумаем их историю сами».
«Разве это разрешено?» — удивилась девочка.
«Не знаю», — честно ответил я. «Но можно попробовать».
Итак, два огра.
Мальчик и девочка. Тут же вставила чума и потупилась. Пускай это будут мальчик и девочка огры.
Согласен. Два маленьких огра однажды пошли гулять в лес. Как вдруг...
Их взяли в плен.
Вновь перебила меня девочка.
Да, их взяли в плен злые враги, которые хотели уничтожить племя огров.
«Рорг, нам запрещено гулять в этом лесу. Здесь опасно», —
произнесла небольшая девочка, чьи клыки еще даже окончательно не сформировались, показывая, что ее обладательнице нет 10 лет.
«Грагза, не будь такой скучной. Мы же огры», — ответил ей брат, числившийся старшим. Он появился на свет на целую минуту раньше сестры.
«Смотри, если отец узнает, что мы вышли из ущелья, неделю сесть не сможем».
«Ладно тебе, зеленокожих уже месяц в наших краях не было видно. Нам нечего и некого опасаться в этом лесу. Пойдем, я тут слышал об одной поляне. На ней растут такие вкусные ягоды, что разведчики только слюну глотали, когда рассказывали о ней отцу».
«Ох, влетит же нам!» Вздохнула девочка, но покорно пошла вслед за братом.
«Из ущелья до нужного места идти далеко. Нужно поторапливаться».
«Я же говорил, не ягоды, а просто улет!» —
довольно пробурчал Рорк, отправляя в рот очередную пригоршню малины.
«Угу, вкусняфина!»
— ответила ему с набитым ртом девочка. Такой сладкой ягоды она не ела еще ни разу в своей жизни. Казалось, вот оно, счастье. Как вдруг...
«Первый отряд — проверить наличие взрослых особей. В случае обнаружения — уничтожить. Шаманы, восстанавливаем поляну. Может, еще кто-то из этих животных клюнет на малину. Второй отряд — схватить этих двух заморашек и доставить на допрос. Выполнять!»
Внезапно Рорк понял. Такая вкусная малина — не более чем искусно наведенная оркскими шаманами иллюзия. «Враги!» Дети пробовали убежать, однако возникшая ниоткуда сонливость буквально валила с ног. Прошло, казалось, мгновение, и глаза предательски закатились, отправляя маленького огра спать.
«Повторяю вопрос!» — прокричал в лицо орк. «Как обойти ваших стражей? Ну?»
Допрос длился 2 час. Рорк упорно молчал, прекрасно понимая. Расскажи он способ прохода в ущелье, их племя можно вычеркнуть из этого мира. Давным-давно маги запечатали проход специальным заклинанием. Сейчас таких и не делают. Поэтому орки, хозяева здешних земель, ничего не могли поделать с их соседством под боком. Шаманы только разводили руками, не в силах взломать печать.
«Если не ответишь, мы убьем ее!» —
прорычал палач и отдернул занавес. За ним, прикованная к дыбе, как и Рорк, находилась Гразга. Детям хватило только одного единственного взгляда друг на друга, чтобы понять. Пускать орков к их любимой маме, младшей сестренке, только-только начавшей учиться ходить, деду, научившему их орудовать копьем, нельзя, даже если их замучают на глазах друг у друга. Лучше они, чем весь род.
«Как хотите», —
плотоядно ухмыльнулся орк, доставая какой-то острый предмет.
«Посмотрим, как визжат поросята у огров!»
«Их убили, но они не предали свой народ», — протянула девочка, зевая. «Как я ни старался сгладить углы в нашей общей сказке, не получилось. Кровожадный ребенок все же убил огряд последним предложением. Я-то собирался рассказать ей о том, как родители вышли на битву с орками и спасли малышей, но...»
«Да. Убили.
С тех пор все огры почитают двух ребят, отдавших жизнь ради собственного народа, но не предавших его».
Закончил я сказку и с удивлением увидел мирно посапывающую чуму. Придумав такой кровожадный конец сказки, она уснула, положив мне голову на колени. По всей видимости, девочке снился хороший сон, так как такой открытой и доброй улыбка во время кошмаров быть не может. Может быть, ей снилась семья, вновь оказавшаяся рядом. Словно никакого кошмара в лице драконов никогда и не было. Кто знает. Двигаться, тревожа сон ребенка, у меня не было желания. Поэтому я достал из мешка александрит, надел все вещи на ремесло и вошел в режим конструктора. Почему бы не попробовать сделать двух боевых огров, которые, по сути, являются маленькими детьми, не послушавшимися родителей, но победившими боль? Два огренка, пошедшие насмерть ради жизни собственного народа. Действительно, достойная сказка для попадания на шахматную доску. Перед глазами мгновенно появились проекции двух маленьких огрят. Обычно хмурые, сейчас они улыбались, словно радуясь миру. Словно они только что объелись вкусной малины, а жизнь им начала казаться безоблачной и прекрасной. Мне даже не пришлось обрабатывать образы. Фигурки изначально оказались совершенными. Добавив в конструктор александрит, я на мгновение замешкался, боясь разбудить девочку. Затем объединил его с проекциями. Обычно на одну фигуру уходит несколько дней, поэтому девочка уже давно должна проснуться и убежать. Ведь я дракон. Поздравляем! Вы продолжили путь воссоздания легендарного набора шахмат императора Кармадонта, основателя империи Малабар. Мудрый и справедливый император предлагал своим противникам решать все спорные вопросы за шахматной доской, а не на поле боя. Каждый тип фигур шахмат был сделан из своего камня. Пешки, воины-орки из Малахита, создатель Махан. И воины-дворфы из Лазурита, создатель Махан. Ладьи, боевые огры из Александрита, создатель Махан. И великаны из Танзанита. Кони, боевые ящеры из Турмалина. И боевые кони из Аметиста. Офицеры, лучники-тролли из Изумруда и лучники-эльфы из Аквамарина. Ферзи, шаман-орк из Хризолита и стихийный архимаг, человек из Сапфира. Короли, глава кланов Белого Волка, орк из Зеленого Алмаза и император империи Малабар, человек из Синего Алмаза. Шахматная доска, черный оникс и белый опал, обрамленные белым и желтым золотом. Цифры и буквы на шахматной доске — платина. После смерти императора шахматный набор был разрушен. Теперь только от вашего умения зависит, сможет ли Барлеона вновь увидеть это поистине великое чудо света — легендарный шахматный набор императора Кармадонта. Вы создали александритовых боевых огров из легендарного набора шахмат императора Кармадонта. Пока фигуры находятся с вами, дополнительно к стандартной регенерации, вы каждую минуту восстанавливаете 1% жизни, маны и бодрости, плюс 30 привлекательности со всеми НПС младше 18 лет. Получены улучшения навыков. Плюс 1 параметра характеристики ремесло. Итого 9. Плюс 5 навыка основной специальности ювелирное дело. Итого 114. Вы создали легендарный предмет. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 500. «Ты не дракон», — рядом раздался детский голосок. Я повернул голову и увидел внимательно наблюдающую за мной чуму. «Я Герда», — так меня мама назвала. «Здравствуй, Герда. Приятно познакомиться. Я, как уже говорил, Махан. Дракон». «Драконы не могут превращаться в людей», — безапелляционно заявила Герда, словно являлась главным специалистом по этой расе. «Поэтому ты не дракон. Нечего меня обманывать». «Хорошо. А если вот так?» Я встал на ноги и изменил форму. Послышался сдавленный писк. Герда упала на землю и стала загребать ее ногами, стараясь отползти от меня подальше. На лице ребенка был нарисован такой искренний ужас, что я сразу же стал обратно человеком и покачал головой, не приближаясь к девочке. «Ну вот, когда я в форме человека, ты меня не боишься. Стоит только стать самим собой — сразу страх». «Это и вправду был ты?» — нерешительно переспросила Герда, перестав отползать. «Повторяю, не все драконы злые, не все люди хорошие. Давай я еще раз превращусь в дракона, а ты постарайся не пугаться. Договорились?» «Я попробую», — чуть не плача ответила девочка. Что мне больше всего нравилось, исчез тот взрослый тон, напугавший меня в первые минуты общения. Сейчас передо мной стоял маленький ребенок, до чертиков боявшийся драконов. Это нормально.
Ой!»
Вновь послышался возглас, едва я стал драконом. Однако Герда не стала падать на землю и отползать.
«Скажи что-нибудь, пожалуйста!»
Заикаясь от страха, все еще сковывавшего ее, попросила девочка. «Это тоже я, только в другом виде», — заверил ее. «Можешь подойти и ткнуть в меня пальцем. Хочешь, покатаю тебя».
«Полетаем, как птицы!»
— вспомнил я эпизод с возвращением Уланы тяги к жизни.
«Полетаем?»
Глаза ребенка загорелись, и она сделала шаг мне навстречу.
«Как птицы?»
«Клянусь Элуной, я, дракон Махан, сделаю все, чтобы ты вернулась на землю целой и невредимой, если согласишься со мной полетать. Если тебе станет страшно, я сразу опущусь на землю. Пусть Элуна будет мне свидетелем. Я не хочу причинить тебе вред». Не знаю, что заложили разработчики в логику этого имитатора, но вероятность того, что девочка может подумать обо мне плохо, очень велика. Предложил покатать, чтобы сбросить вниз. Или напугать так, что сердце само остановится. Драконы, они же такие. Когда вокруг меня возникло белое свечение, показывающее, что богиня приняла мои слова, ребенок неуверенно сделал второй шаг в мою сторону. Затем еще один. И еще. Еще. Дрожащая, словно лист на ветру, боящаяся поднять голову, рядом со мной стояла маленькая девочка и переминалась с ноги на ногу. Я молчал, не желая ее подталкивать к окончательному решению, и ждал, что победит. Ненависть к драконам или желание полетать среди облаков?
«А как на тебя залезать?»
Через несколько минут спросила девочка, положив, пускай не без содрогания, руку мне на лапу. Распластавшись на земле, я позволил ей взобраться на шею и осторожно, словно опасаясь ее уронить, взлетел ввысь.
«Дзинь!»
«Испытание провалено!» — произнес громогласный голос. Едва я приземлился и позволил довольному, как слон, ребенку спуститься на землю, перед глазами мелькнул свет, и я очутился в огромном зале, заполненном сокровищами. «Ты недостоин звания дракон синего пламени. Так же, как и твой отец в поздние годы, ты мягкотел, добродушен и полагаешься только на совесть и чувства, но не на разум и приверженность расе. Как сыновьям дракона, когда-то основавшего этот орден, вам позволено забрать его броню и выбрать себе не более одной вещи. После этого двери этой сокровищницы будут навсегда для вас закрыты». Получено задание «Разговор по душам». Описание. Отправляйтесь в Вилтеракс и поговорите с главой драконов. Узнайте правду о временах их величия. Класс задания «Уникальное расовое». Награда за задание «Вариативно». Штраф за отказ провал задания «Нет». «Броня Ренокса и один дополнительный предмет? Или, учитывая, что дракоша мой тотем, два предмета?» «Вместо того, чтобы наложить загребущие лапки на всю сокровищницу, мне перепадет только два предмета. Каким же образом я должен был пройти это несчастное испытание, чтобы не провалить его? Уничтожить девочку? Какой смысл? У нее больше нет ненависти к драконам, и остальная братья должна остаться живой. Я неправильно ее переубедил? В чем смысл утверждения, мол, я не подхожу под звание дракон синего пламени? В чем моя мягкотелость? Бред какой-то. Чует мое сердце, Ренокс задолжал мне очень неприятный для него разговор. Получен комплект драконьей брони. Описание. Комплект привязан к форме дракона. Снять или изменить в форме человека невозможно. Носитель комплекта получает уменьшение любого входящего урона на 40%. Скорость полета вырастает на 30%. Класс комплекта — уникальное расовое. Требование — ранг дракона 5+. Так, с комплектом понятно. По сути, разработчики, разрешив мне перевалить через пятый ранг дракона, одели меня в соответствующую рангу форму. Снять не могу, поменять тоже не на что. С этой стороны результат меня радует. Но с другой, да что там говорить, с любой стороны — мне придется оставить сокровищницу целой и невредимой. Потерю одного предмета она даже не заметит. Голос молчал. Поэтому я пошел по грудам предметов, стараясь не смотреть в сторону золота. Чует мое сердце, один предмет — это один золотой. Целиком кучу мне никто не отдаст. Поэтому нужно выбрать такую вещь, чтобы она мне гарантированно понадобилась и сейчас, и потом, когда вырасту. Вывод только один. Предмет с ремеслом. Можно сделать выборку. Понимая, что копаться в этих драгоценных залежах можно долго, я задал вопрос. Мне нужно все предметы с ремеслом поместить в отдельную кучу, чтобы делать выбор осознанно, не тыча пальцем в первую попавшуюся цепочку или кольцо. Это можно сделать?
«Выбирай сам», — послышался ответ, в котором чувствовалось искреннее наслаждение происходящим.
«Надо же! Так я еще и с противным типом общаюсь». Мне хватило одного взгляда на редкий латунный нагрудник, обладающий такими характеристиками, что дух захватывало, чтобы понять. Впереди меня ждет крайне неприятные несколько часов. Нагрудник на интеллект, который я увидел, подходил игроку 330 уровня. Поэтому Настя от него не отказалась бы ни за что. Мне достался бы еще один поцелуй за такой щедрый подарок. Однако мне хотелось что-то для себя. Но каким образом выбрать среди этих гор предметы с ремеслом? Неужели придется переворачивать все подряд? «Брат, посмотри, какую я броню получил!» Рядом появился радостный дракоша, сверкающий обновленным видом. Судя по свойствам, он получил такой же комплект, как и я. Так что теперь мой тотем будет на 40% тяжелее уничтожить, чем раньше. Очень приятное обновление, ничего не скажешь. «Я слышал, ты ищешь предметы с ремеслом?» — спросил дракоша, когда я собирался окончательно расстраиваться. «Пока ты проходил испытание, я просмотрел большую часть того, что тут валяется. И с ремеслом нашел только один предмет. Зато я нашел такую штуку, что даже не знаю, как ее описать. Ты должен сам ее увидеть. Пойдем».
Обернувшись в дракона, посмотрев на таймер и удивившись, что он уже давно ушел в ноль, то есть по всем правилам мне больше нельзя становиться драконом, я полетел вслед за тотемом.
«Вот он! Вот!» — радостно оскалился дракоша, указывая лапой на небольшой источник света, прикрытый куском ткани. Подлетев ближе, я обнаружил, что источником света является кузнечный молот, аналогичный тому, что находился в моем кузнечном наборе. Когда я отбросил ткань в сторону, мне даже пришлось зажмурить глаза. Таким ярким по сравнению с сумерками сокровищницы было его свечение. Когда свет перестал резать по глазам, я посмотрел свойства молота и замер. Гладир Борха Златорукова. Описание. В черной глотке Борх Златорукий столкнулся с мудрым существом, которое помогло ему постигнуть мудрость и выковать молот. Семь мастеров Подгорного Королевства с помощью Гладира создали светозарный набор, являющийся гордостью дворфов. Плюс 5 ремесло. Класс предмета — легендарный.
«Выбор второго сына сделан!» — произнес голос, и вокруг меня начал кружиться воздух, словно я очутился в самом центре маленького смерча. «Отныне двери этой сокровищницы навсегда закрыты для тебя!» «Теперь выбор за первым сыном Основателя, погибшим, но возрожденным в виде тотема, тем, кого не должно быть!»
«Не должно быть?» — удивился дракоша, перестав крутиться.
«Что вы знаете об изгнании драконов?» — внезапно спросил голос, словно желая поговорить. Учитывая его предыдущую интонацию, было очень странно.
«Никакого изгнания не было!» Пришла моя пора удивляться.
Драконы ушли из этого мира, ибо как хранители выполнили все возложенные на них функции. «Драконы никогда не были хранителями этого мира», — парировал невидимый собеседник. «Все расы, наводнявшие Малабар в далекие времена, когда драконы летали в небесах, являлись их рабами. Нельзя быть хранителем рабов. Можно быть только погонщиком. И драконы ими были. Паршивые овцы вырезались без всякой жалости. Хозяевам не нужны несогласные. Этот мир должен был окончательно превратиться в мир, где драконов считают божествами. Однако вмешалась Элуна. Никто не знает, что произошло у нее с Ааренок Ситаликусом.
Но внезапно он превратился в того же, кого сам же уничтожал. Он стал мягким, чувственным, думающим. Собрав за несколько веков вокруг себя единомышленников, глава самого могущественного клана ушел из этого мира, оставив здесь все. Элуна наложила запрет на их возвращение, а в Барлеоне началась охота за теми, кто остался. Всего за 2000 лет практически все драконы были истреблены.
Практически?
Настала моя пора удивляться. Вы хотите сказать, что в Барлеоне до сих пор где-то находится живой дракон?
И не один. На этом материке. На других. Они замерли, изменились. Но так же, как и в древности, остаются верны идеалам драконов синего пламени. Не то что изгнанные.
Причем тут изгнание? Драконы ушли, это факт. Но даже в ваших словах нет ни слова об изгнании.
Ренакс ушел сам, уведя с собой драконов, выбравших путь разума.
Никто его не изгонял.
Он был изгнан собственным родом. Начав руководствоваться чувствами, дракон теряет право на жизнь. И Ренакс, как ты его называешь, знал это лучше других. Он сам придумал это правило и отстаивал его на протяжении тысячелетий. Не имея возможности вернуться в этот мир, Ренакс принялся влиять на него, вычеркивая из памяти разумных любое упоминание о величии драконов, подменяя его сказками о хранителях. Короткоживущие имеют свойство быстро все забывать, и собственное унижение, и собственное величие, хотя последнего у них не было. Через 2 поколения все поверили, что драконы — хранители Барлеоны, навсегда забыв о собственном рабстве. Даже эльфы вычеркнули из своих хроник власть драконов, оставив лишь краткое упоминание об их существовании. Ренакс является главным виновником падения расы драконов, и сейчас 2 его сына, один приемный, другой возрожденный, стоят и требуют награды.
«Почему меня не должно быть?»
— повторил свой вопрос дракоша.
«Спроси у отца. Он расскажет тебе много интересного. Например, как ты умер».
«Он погиб в борьбе с ледяными гигантами», — воскликнул я, вспомнив разговор с Ренаксом.
«Я не хочу обелять или очернять отступника. Он сам должен рассказать правду об изгнании и роли своего сына в этом», — произнес хранитель, оборвав разговор.
Приехали. Все, что я знал до текущего момента о драконах, говорило об одном. Это были мудрые, заботливые и совершенно незлобные летающие ящерицы, почему-то воевавшие с сиренами, циклопами и, если мне память не изменяет, титанами. Первая встреча с Ренаксом только подтвердила этот факт. Зеленый предстал не просто мудрым, но еще и поистине щедрым драконом. Дать координаты 2 подземелий, в которых могли храниться собранные драконами за многие поколения сокровища, поистине царский подарок для игрока. В итоге первое подземелье я не прошел, провалив испытание.
Что-то мне подсказывает, что провалил бы я его в любом случае. Разработчики не могли позволить себе такой оплошности, как предоставить заключенному ключ на свободу. Продажа даже половины того, что находится в этой зале, позволит не только выкупиться самому, но и оформить свободу моим офицерам. Поэтому это подземелье было непроходимым по определению и задумывалось с одной единственной целью — одеть меня в облике дракона. Бонус в виде гладира, а также еще одной так и не выбранной вещи мне выдали за удачное общение с девочкой. Но я даже в пьяном бреду представить себе не мог, что драконы — чума Малабара, что от них стонали все народы и расы, что увидеть дракона в древности — к несчастью. Даже не знаю, показывать ли она старые снятое видео. У меня нет никакого желания распространять правду. Пускай все думают, будто драконы — хранители. К тому же Ренакс пробовал остановить Геранику, когда тот заморозил игроков у колотовки. В общем, нужно разговаривать с огромной зеленой ящерицей, после чего принимать решение.
Как только твой тотем выберет предмет, двери этой сокровищницы навсегда будут закрыты для вас. Нилергнис, делай свой выбор.
Принялся тянуть свою волынку голос. Нилергнис. Ваш тотем повысил уровень. Ваш тотем повысил уровень. Ваш тотем повысил уровень. Нилергнис. Медленно и по слогам произнес мой 54-уровневый тотем. Дракоша за последний час вырос до 3 метров от носа до кончика хвоста и теперь совершенно не походил на ту маленькую ящерку, доставшуюся мне несколько месяцев назад. Перекатывая на языке свое имя, подходящее больше эльфу, чем дракону, он задумчиво смотрел на меня и одновременно с этим куда-то далеко. Никогда не приходилось видеть свой тотем таким задумчивым. Видимо, идет форматирование старого имитатора и настройка нового. Того, кто сможет отвечать за действия обновленного дракона. «Брат, я...» — начал драк... Нилергнис. «Нет, дракоша». Но тут же запнулся. Протяжно вздохнул, словно набираясь смелости, после чего выпалил. «Называй меня по-прежнему дракошей, хорошо? Я верю, что Нилергнис — мое настоящее имя. Однако мне нравится то, что ты придумал. Я дракоша, тотем дракона, если ты не против». «Конечно, я не против», — ответил ему. «Для меня ты всегда будешь дракошей. Кстати, ты говорил о какой-то мега-крутой вещи. Покажешь?» «Точно, чуть не забыл. Полетели, она недалеко. Мне никогда не приходилось такого видеть. Она в этой сокровищнице как алмаз в груде мусора. Да что я говорю, сейчас сам увидишь. Давай ее заберем». Уставившись на предмет, вокруг которого кружился дракоша, я не смог сдержать смеха. «Молодцы разработчики! Такого красивого шага я от них не ожидал. Металлический шар серебряного цвета по размерам напоминающий баскетбольный мяч, цельный, без единого намека на отверстия, канавы или трещины. Просто огромная металлическая штукенция. Шарик от огромного подшипника». Тотем прав. В сокровищнице, наполненной оружием, обмундированием и золотом, такая штука выглядит неестественно. «Выбор сделан», — произнес хранитель сокровищницы, и нас с дракошей подняло в воздух. Прямо под потолком образовался портал, куда бушующий вокруг ураган принялся нас тянуть. Однако у меня перед глазами все еще стояли свойства предмета, упавшего в мешок. Поэтому я не обращал внимания на специфику выдавливания из первого подземелья драконов. Слишком чудная вещь мне досталась. Крастил шларности. Описание. Растукал, который хлюкал прократ в рурне, смог гласи пролиса Курулекс. Только Рымзы Крыжоплекс Гуругурт способен взять кластир шларности. Класс предмета уникальный. Очень надеюсь, что этот текст имеет хоть какой-то смысл. Иначе...